Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Радио «Спутник Кыргызстан». Вы слушаете, мы надеемся, как минимум, Вадима Саченко у микрофона. Время программы «Об экономике и не только» с Кубатом Рахимовым. И наш постоянный гость и соведущий Кубат Калыевич Рахимов напротив меня. Здравствуйте, Кубат Калыевич.
Доброго времени суток.
Да, прошел международный форум «Точки роста. Восточный вектор евразийской интеграции». Он проходил в два этапа. В частности, напомню, что в Бишкеке проходило пленарное заседание и так называемая молодежная его часть, а на Иссык-Куле уже международные эксперты и специалисты пытались собрать такой ситуационный анализ проблем евразийской интеграции. О чем, собственно, речь? Речь о социальных лифтах для молодежи, не то что не в последнюю, а в первую очередь, да, шел разговор. И вот об этом и об этих проектах, и о том, как молодежи стран евразийской интеграционной группы взаимодействовать между собой, взаимодействовать в рамках единой экономической политики союза, мы сегодня и поговорим, да, Кубат Калыевич?
Да, я думаю, тема очень актуальная и востребованная, что я был рад, что ребята пригласили меня в качестве спикера «Точки роста». Мы, в общем-то, давно знакомы, то есть уже сформировался круг экспертов по евразийской тематике. Ну, мы шутим, что у нас жанр больше такой поп-аналитика. То есть, если поп-музыка, то у нас поп-аналитика. Почему? Потому что не все из нас ученые, не все из нас представители академического крыла, но мы ближе все-таки, наверное, как раз-таки к медиакратии.
Ага.
Медиакратия та, которая формулирует смыслы и, в общем-то, их продвигает в широкие массы. Вот, например, представитель Армении был Хайк Халатян. Он говорит, а я еще и журналист. То есть человек как бы владеет, вот он вооружен пером. Другие ребята тоже достаточно активно рефлексирующие, как минимум в социальных сетях, имеющие свои сайты и так далее. Тот же Алексей Дзермонт, представитель Республики Беларусь, тоже достаточно давно мы с ним знакомы. Вот. Сам господин Пантелеев, конечно, тоже человек, который проделал очень много работы в этом плане. И не зря они, в общем-то, оказались в Бишкеке. У них была, правда, скажу, что с чужих слов, скажу, что достаточно интересная пресс-конференция. Ну и само мероприятие там, где был, в общем-то, включен интерактив, а интерактив был включен с кем? С нашей молодежью, с кыргызстанской, то есть представители вузов и так далее. Вот, и как-то так вот мое выступление, оно получило определенный резонанс. И расширяя это, я хотел бы поделиться с нашими слушателями определенным своим видением, ну, как наша молодежь должна быть интегрирована в общее пространство евразийское. Конечно, несмотря на всю эту геополитическую турбулентность, которая у нас сейчас происходит, и, ну, скажем, достаточно сложный период, когда некоторые вещи, ну, действительно непросто воспринимаются, при всем том, мы увидели такую хорошую, нормальную, здоровую рефлексию нашей студенческой молодежи в Кыргызстане на тему евразийской интеграции и вообще в понимание, куда и как мы движемся. Я не буду повторять других спикеров, которые говорили про общее географическое пространство, про общее пространство русского языка. Также было много сказано про, конечно же, общий рынок труда и так далее, и так далее. Молодежь же-то вот закончит сейчас институт и университет, они же тоже выйдут на рынок труда, по сути. А некоторые из них сейчас, извините, подрабатывают.
Да.
Я хочу повернуть, наверное, эту тему под другим углом, что мы должны использовать максимально существующие наработки, использовать существующий мировой опыт.
Так.
То есть каким образом молодежь студенческая находится в режиме познания мира, и, как говорится, ногами и глазами. Вот. И как раз-таки я тут четыре аспекта хотел упомянуть. Первый, конечно, чтобы обеспечить нормальную систему взаимодействия на уровне вузов, на уровне институтов, университетов, нам нужен аналог европейской программы Erasmus. Я его назвал Евразмус. Легко и просто запомнить, потому что вот как бы уже Евраз уже стоит, евразийский, и созвучно с Erasmus'ом. Достаточно интересная программа, которая позволяет студентам из европейских и уже не только европейских стран приезжать, скажем, на учебу в другую страну, в другой университет на семестр или на два, то есть на год. Это позволяет, во-первых, перезагрузиться, то есть ты будешь учиться уже на английском языке или на языке страны обучения, если у тебя есть какой-то базис в этом плане. Ты будешь жить там в кампусе, общаться со сверстниками из других стран. То есть мое общение с людьми, которые учились вот по программе Erasmus, в основном такое, что они все восторженно об этом рассказывают. Потому что ну, сам Бог велел в молодые годы путешествовать, что-то увидеть, что-то новых друзей обрести. Я очень удивился, когда мне один мой знакомый говорит, а, нет проблем, я вот в такой-то стране все могу решить. Говорю, почему все? Говорит, а я как раз там учился по Erasmus'у, все мои однокурсники вот добились больших высот.
А, ничего себе.
Ну, они как бы каждый делал карьеру, там кто-то в корпоративном секторе, кто-то в государственном. Говорит, у меня там решается все по звонку. Я так удивился. Но он говорит, ну, это потому что студенческая дружба.
Да.
Вот как я, человек, учившийся в Беларуси, вот с 87-го года, я тоже хочу сказать, что, наверное, мне гораздо проще иногда позвонить своему однокурснику или там соседу по общежитию, еще кому-то, кого я помню, вот будучи там 18-летним, 19-летним, и встречно будет такая же реакция. Это, конечно, не Erasmus, я-то учился полноценно все 5 лет, но сам факт.
Но это должно основываться в том числе, чтобы не выглядело как просто такое времяпровождение, да, то, что студенты, в принципе, любят, да, мы понимаем, то есть, в принципе, можно там поехать, конечно, познакомиться и все, но это должно базироваться в том числе на каких-то общих столпах в образовательном процессе.
Конечно, конечно. Да. То есть, худо-бедно мы продолжаем вектор советского образования, то есть, у нас во многом сохранились похожие структуры по учебным программам, по курсам, по предметам. Большая часть преподавателей, они являются продолжателями либо в силу возраста, либо в силу того образования, которое они получили в советские и в ранние постсоветские годы. Поэтому здесь есть не просто преемственность, а равнозначность. Угу. То есть, если мы отправляем человека, условно говоря, по какому-то техническому предмету, вообще никаких проблем. Потому что техника и технологии аполитичны по умолчанию. И они, в них нет ничего такой идеологической составляющей, поэтому можно спокойно ехать на инженерное дело куда хочешь. Но желательно там, где оно продвинуто. У нас тоже есть чем поделиться. Знаете, мы незаметно стали же гастрономической столицей Центральной Азии.
Да.
Наши повара, как ни странно, наши технологи по общественному питанию очень ценятся на постсоветском пространстве. Поэтому к нам с удовольствием бы приезжали бы учиться вот по теме технологии общественного питания, вот это поварское дело и так далее. Это, казалось бы, вроде бы кажется, что ближе к среднему специальному, а кажется, нет. Это уже высшее образование. То есть тоже надо уметь, оказывается, все это организовать. Так что
конечно, да.
Есть свои хорошие наработки по именно менеджменту в туристической сфере, менеджменту в гостиничной сфере, вот в сфере ресторана и так далее, и так далее. Мы в этом плане реальные лидеры на постсоветском пространстве, как казалось.
Вот удивительно.
В Москве, только одной только Москве, где-то порядка 50-70 тысяч кыргызстанцев работает в системе общепита, и они не посудомойки там, они очень хорошо сейчас растут, то есть как бы либо, конечно, в зоне активного взаимодействия с клиентами, либо уже потихонечку переходят на уровень каких-то управляющих, там, администраторов, вот опять же, технологи, то есть это немаловажный момент, надо расти потихонечку, что это вот молодежи это удается. Поэтому, возвращаясь к вот этому Erasmus'у, нам очень нужна эта программа. Очень, потому что, по сути, те квоты, которые есть вот, по линии Россотрудничества, например, или то, что выделяет вот, классический кейс, когда Республика Беларусь говорит, вот мы 10 мест даем бюджетных. Что такое 10 мест от 9-миллионной Беларуси и 7-миллионному Кыргызстану? Ну, это слезы. И наоборот, то есть уговорить белорусов ехать сюда учиться, ну, это нужно иметь мощную мотивацию какую-то. А это же постоянная учеба. А вот чем хорош вот этот Erasmus, в нашем случае Erasmus? Семестр, год. То есть здесь нет такого напряга, что я все там переезжаю и так далее. Съездили, отучились, вернулись. Вот, поэтому нам нужно думать над этим, потому что не будет никакого общего рынка труда без людей с нормальным высшим образованием и, самое главное, без понимания того, как работают общие рынки.
Вот когда вы говорите, Кубат Кылыч, нам, мы это кто? Вот в первую очередь. Понятно, вот студенты, например, заинтересованы.
По сути, на мой взгляд, Евразийская экономическая комиссия сейчас нуждается в коренной реформе. Потому что 7 лет, 8-й год существования ЕАЭС и 10 лет существования ЕЭК показали, что мы пошли немножко не тем путем, и мы рассчитывали, что наша наднациональная бюрократия, которую мы формируем, лучших из лучших отправляет туда, она будет эффективной, проактивной, опережающей. Увы, законы бюрократии обмануть не удалось. То есть, как только бюрократы формируют комфортные условия для себя, они начинают, так сказать, бронзоветь, делать вот такую вот оболочку бронебойную, и все, вот они сели по кругу, и им комфортно, им хорошо, им есть что говорить, у них есть риторика, и сразу мы теряем темпы. Еще буквально недавно евразийская интеграция была номер два во всем мире после европейской. И об этом вот в этой студии мы неоднократно говорили, гордились этим. Почему? Потому что достаточно быстро мы вышли на понимание этих четырех общих рынков и так далее, и так далее. А вот нам казалось, что... Причем анализ делала Высшая школа экономики. У меня оно есть, могу поделиться. Оказывается, что мы оказались теперь на третьем месте. Нас мягко, незаметно обошла организация Юго-Восточной Азии, АСЕАН.
Ага.
Это штаб-квартира у них в Джакарте. Причем штаб-квартира очень небольшая. Вся работа делается под координацией министров иностранных дел этих стран АСЕАН и 122 комитетов. То есть вся работа отдана общественникам, по сути, юристам на аутсорсинге. То есть нанимают сторонних юристов, которые пишут некое общее поле. И вы знаете, они нас опередили. Имея маленький штат, имея достаточно гибкую структуру, а мы наплодили тысячу этих чиновников, которые сидят, конечно, в хороших, сытых условиях в Москве, с хорошим финансированием, с красными дипномерами по Москве. Все это, конечно, неплохо, но где эффективность? Если мы за эти годы отодвинуты со второго на третье место, наверное, надо задуматься, согласитесь.
Конечно.
И когда вы задали мне вопрос, кто мы, вот для меня он сейчас звучит очень и очень сложно. То есть, оказывается, что создав некий центр управления полетом евразийской экономической интеграции, у нас нету центра управления полетом евразийской культурной, социальной, понятно, что политической интеграции. Нету. Вокруг чего кристаллизовываться? То есть, понятно, что в данном случае Москва логичным образом аккуратно к этому вопросу подходит, чтобы опять не обвиняли. А вот вы там под себя подминаете, это ваш геополитический проект. Ты же любишь же так обвинять. На самом деле это движение идет снизу. Вот я вам пример привожу. Но как это сейчас кристаллизовать? Наверное, тема для отдельной передачи. Думаю, мы к ней еще вернемся. Либо мы в процессе реформирования Евразийской экономической комиссии все-таки даем гораздо больше свободы, как я сказал, по примеру АСЕАН, вот этим комитетам, и эти комитеты начинают работать в данном направлении. Либо, как я предлагал, чтобы Евразийская экономическая комиссия, на слово «комиссия», были не министры, а комиссары. То есть, как в Европейском Союзе. И вот эти комиссары занимались в том числе межведомственной повесткой. А межведомственная повестка, межотраслевая, она очень нужна, потому что обеспечение общего рынка рабочей силы невозможно без решения вопроса по высшему образованию. А у нас не все дипломы признаются. Плюс там есть нюансы, не совпадают. Кстати, все равно программы стали не совпадать. Знаете, когда они стали не совпадать? После внедрения Болонской системы.
Да. Да.
Как только пошли магистры, бакалавры, все эти PhD, пошла разрыв, такая дихотомия. Это тоже надо нам отдельно обсудить, пригласить людей, которые в этом понимают хорошо.
Поэтому... Я слышал многих экспертов, которые к нам приходили, российских, например, тоже от образования, которые говорили, что этот переход, о котором сейчас говорят, о необходимости которого, что, например, вернуться от Болонской системы к той, которая у нас была прежде, он на самом деле, может быть, и не будет сильно болезненным для стран-участников, потому что по факту, говорят они, эта система и осталась. То есть не сильно все страны перешли буквально на Болонскую систему, потому что именно заменить блоки, модули для учебы как раз-таки в ней сильно не получилось. Тем более между странами, а даже между университетами в одной стране.
Интересно.
Да, и они говорят, что... то есть нет такой возможности, например, взять и этот модуль, поучиться в другом университете. Говорят, есть какие-то, естественно, исключения. Они говорят, кто-то над этим поработал хорошо. Но в массе своей получается, что студенты этой возможности лишены. А та база как раз-таки, она, так как сохранилась, если мы ее честно опять будем называть и по ней работать, то она как раз-таки, то, о чем вы говорите, нам, скорее всего, предоставит с более какими-то легкими, что ли, возможностями.
Соглашусь. И как раз-таки у нас есть замечательная возможность в данном случае вот этот аналог Erasmus'а под названием Erasmus «Притворить жизнь», угу. пусть в пилотном режиме на уровне 2-3 стран, и потихонечку продвигать в массы. Пока молодежь не начнет перемещаться массово, я обозначил цифру, не менее 100 тысяч студентов в год. Представляете, какой-то угу. массив. Вот. Мне очень интересно, сколько российских студентов сейчас прибыло угу. в Кыргызстан. Надо посчитать, сколько среди них студентов, кстати. Интересная цифра была бы. Второй блок, он прямо связан с мобильностью. Мобильность студентов – это, извините, предтеча мобильности рабочей силы в целом.
Конечно.
Это аналог программы ISIC. Вот в Кыргызстане я посмотрел, вот в Инстаграме там 14 тысяч человек подписано. Они сейчас больше, конечно, упирают на волонтерскую составляющую. Но смысл ISIC, если очень простыми словами, когда студенты являются полноправными гражданами страны, но в силу того, что они только-только начинают быть гражданами, у них есть ограниченные финансовые возможности, у них есть как бы больше энергии, меньше денег, но их надо каким-то образом все равно вовлекать. Поэтому лежащая на поверхности как бы вот ISIC-а вот эта схема, она простая. Это всевозможные льготы для угу. студентов. Вот от 20 до 70% скидки на проезд, междугородний и международный проезд в автобусах, в поездах, в самолетах. Вот, допустим, я прекрасно помню, что, будучи студентом, Минск-Москва стоил билет 14 рублей в плацкарте. Я ездил за 7. У меня была скидка 50%.
Неплохо.
Ну да. То есть, и, соответственно, если мы сейчас будем переходить на вот евразийский аналог мобильности студентов, а это мобильность, знаете, там вот внутри ISIC очень важный момент – волонтерство. То есть вот эти волонтерские программы, они вовлекаются, а у нас, кстати, волонтерские движения очень сильные в Кыргызстане. И вот есть к чему привязать вот этот аналог, и тем самым мы обеспечиваем возможность студентам, возможность простую перемещаться в пространстве. Но я думаю, что внутри страны вопрос решается гораздо легче, внутри каждой страны. Другое дело, что если эта программа будет на 5 стран, то есть она тогда должна быть выглядеть следующим образом. Сюда приезжает студент из России. Вот у него студенческий билет, или вот этот вот ID, аналог этого ISIC. Угу. И на основании его он тоже имеет право на скидку внутри Кыргызстана. То же самое наш кыргызстанский студент, попав в Россию, ему нужно осуществить какой-то там переезд из пункта А в пункт Б, также получает эту скидку. Тем самым мы помогаем молодым людям быть мобильными. У них они ущемлены в части доходов, они учатся, они студенты. И это вот большой плюс для того, чтобы они могли увидеть мир, больше попутешествовать, посмотреть, съездить на концерт какой-нибудь и так далее. Вот я помню 90-й год, когда я поехал на концерт, как казалось, последний концерт группы «Кино». С участием ничего Виктора себе. Цоя. Да, ну, я доехал. Правдами, неправдами, но я добрался. Помнишь, прекрасно, что со скидочкой был.
Я, кстати, помню, как в 98-м году я был в Санкт-Петербурге, и в какой-то момент, когда мы оставляли с моим одноклассником Эрмитаж напоследок, и когда мы туда пришли, и выяснилось, что тогда, я не знаю, как сейчас там обстоит дело, то есть нам сказали, раз вы студенты, неважно, откуда вы, вот вам вход бесплатный.
Вот.
И это стало, вы знаете, мотивацией. Мы туда пришли еще раза 4. Потому что, да, понятно, что там действительно, как вы говорите, если бы там вход был бы там по 50 рублей, как со всех, ну вот мы разок бы зашли, и что бы там увидели за это время, так бы и ушли. А это стало мотивацией, мы сказали, слушай, ну а что, дождь идет, пошли, еще зайдем. И это было интересно, и это было правильно.
В наших странах не просто ЕАЭС, вообще постсоветского пространства, есть, конечно, все эти программы для студентов, это нормально, да. Но я говорю про единую систему, чтобы она именно была состыкована, чтобы, понимаете, любая скидка – это компенсация с бюджета. Соответственно, это должно быть каким-то образом прозрачным для министерств, ведомств, Минфинов этих стран. Тут не так просто все. То есть откуда-то должно это же компенсироваться. Если проезд стоит рубль, угу. а ты студента пускаешь за 50 копеек, значит, эти 50 копеек оставшиеся надо откуда-то же забрать. Угу. То есть механизм учета. Ну, слава богу, цифровые технологии позволяют это делать. Другое дело, чтобы это было единым, это надо этим сильно надо подумать. Вот у того же Евразийского банка развития есть хорошие наработки, там так и называется фонд цифровых инициатив, который возглавляет бывший председатель коллегии ЕК, Тигран Суренович Саркисян. Он в ранге заместителя председателя Ябра вот, курирует всю цифру, так называемую. У них есть работа без границ, работа в ЯЭС. Вот нам надо теперь молодежь в ЯЭС. Вот вы говорите, с кем работать? Ябр. Там уже, помимо стран ЯЭС, есть Таджикистан, столь сейчас нелюбимый в нашем информационном пространстве Кыргызстана. И вот-вот-вот-вот туда вступит Узбекистан, 35-миллионный. Поэтому у нас очень интересно получается, что кому привязаться? Ябр, чтобы они были более проактивными. Там тоже своя молодежь, которая не так давно, в общем-то, закончили свои институты, университеты. Так что надо им предлагать, и у них есть деньги, это же банк. Соответственно, надо просто продумать, чтобы это были механизмы стимулирования, с одной стороны, с другой стороны, компенсации местных и республиканских бюджетов. То есть, как американцы говорят, just do it, нужно просто это сделать. Вот определить, вокруг чего. Если мы говорим, что это цифровая повестка, ну, значит, тогда вот можно привязывать к фонду цифровых инициатив ЯПР. Дальше. Потом есть очень такие интересные вещи, которые называются work and travel. Вот моя дочь, когда училась в университете, она поехала по такой программе в США. Ну, попала, правда, в очень такие жесткие условия, потому что то, что было написано на бумаге, было одно, а по факту казалось совсем другое. И в Америке ж плохо с общественным транспортом, им там приходилось среди ночи возвращаться на велосипедах, но тоже риск вдоль трассы,
да.
Жить достаточно скучно. Ну, по-своему, для молодежи весело там. 8 девчонок там в одной большой комнате, как общага,
да.
С разных стран, и как бы, хорошая практика, языковая, и они до сих пор, по-моему, дружат. Вот, конечно, не шибко они заработали, но по программе они должны были перемещаться, и это было заложено, они посмотрели, конечно, разные города, вот, все, что заработали, конечно, там же все и потратили. Девчонки, что с них возьмешь? Все потратили. Но зато вернулись счастливые, довольные. Еще раз повторюсь, остался вот какой-то вот такой контакт с кем-то. Угу. Кто-то более прижимистый возвращается с деньгами. Потому что, в принципе, конечно, в более дорогих экономиках можно удельно в час зарабатывать больше. Если ты экономишь, соответственно, будет оставаться что-то в кармане, можно вернуться с этими деньгами. Кто как. Разные ситуации. Такой же work and travel, то есть работа и путешествия, мы должны сделать внутри ЕАЭС. Почему? Потому что если не в Евразмусе, то через вот работу и путешествия мы могли бы обеспечить взаимопроникновение культур через конкретных молодых людей. То есть если, допустим, ребята с какого-нибудь там, Петрозаводска приедут в Кыргызстан, на такую вот в работу и путешествие, съездят на сбор урожая, абрикосы куда-нибудь в Баткен. Во-первых, они погреются, извините.
Да.
Просто там будет хорошо, вот резкая смена климата, солнышко, фрукты. Вот. Ну, что-то заработают. Это же как бы реальный сектор. Наши ребята, например, поедут к ним, условно говоря, на сбор ягод. Почему бы и нет? Это так просто крайне примитивно. А более в широком смысле есть регионы в той же России, где можно там немножко поработать, например, там, в супермаркете кассиром, не хватает людей. Ну, это же никто не говорит, что ты едешь там на год.
Ну да.
Месяц-два. Вот. Кому-то нужны какие-то паденные рабочие. Ну, в основном это сельхозработы. При всем том...
Но, с другой стороны, это заставляет человека самого делать такой выбор. Да, это не как раньше, например. Так, всех собрали 9 сентября, все поехали на поля.
На поля.
Это совершенно
точно,
другое.
Да. Да. Это сельхозработа.
Да.
Ну, еще у нас был такой стройотряды.
Да.
Стройотряды, кстати, тоже работали по всему бывшему Союзу. Ну, как говорится, понятие строительства сейчас становится уже такой отраслью высокотехнологичной. То есть надо иметь навыки.
Угу.
То есть просто так тебя не отпустят строить эти сараи, потому что тут уже надо соблюдать все технологические моменты. Но при всем том, я видел интересный фильм в Ютубе про наших кыргызстанцев, которые приезжали в качестве этого стройотряда строить олимпийские объекты в Сочи. Где-то 11-12 годы, 10 лет назад.
Угу.
Тоже молодцы, такие счастливые, прям такие репортажи были, вам взахлеб рассказывали. Ну, во-первых, море. У нас-то кроме озера Иссык-Куль-то особенно нет таких акваторий. Вот. А Черноморское побережье, оно такое свое, своим, как говорится, своей энергетикой. Вот. Во-вторых, опять же, друзья. Они перезнакомились с кучей ребят. И реально поработали, реально заработали. То есть они все говорили, мы очень хорошо заработали в этом плане, нормально все. Поэтому вот эти механизмы мы должны сделать общими. То есть должна быть некая общая база данных, должен быть добровольный выбор, как вы правильно сказали, не обязаловка. Вот. Почему бы и нет? То есть я считаю, что вот как раз-таки вот работа и путешествия, как аналог Work and Travel для EIS, имеет очень большие плюсы. Есть регионы России, которые заинтересованы в том, чтобы к ним переезжали люди. Ну, понятно, что все хотят приехать в Москву, там, в Питер, там, в Казань, в Нижний и так далее. В Сочи. А есть регионы, ну, достаточно такие крепкие середнячки, но ввиду демографической ситуации, которая сложилась не просто так, а десятилетиями складывалась, им не хватает как раз-таки молодежи. Возможно, что там, те же губернаторы, главы администрации, местный бизнес, они готовы что-то предложить, но для того, чтобы было как бы интересно и вкусно, надо начинать с малого. Ребят, приезжайте вот на месяц, посмотрите, как у нас тут, поработайте чуть-чуть, подружитесь. А вдруг вам понравится, закончите университет, приезжайте к нам работать. Шикарно. То есть вот он механизм, так сказать, такого привлекательного, извиняюсь за тавтологию, привлечения. Угу. То есть вы привлекаете, чтобы вот люди могли приехать, вот посмотреть, ой, как хорошо у вас. Вот. Ну, почему бы и нет?
А само географическое расположение нашей страны еще таково, что я тоже слышал от нескольких ребят, когда... Они рассказывали, что вот они собираются поехать. Это не студенты уже, это вот просто наши мигранты трудовые. И они говорят, мы поедем там в Новосибирск или вот еще рассматриваем там Якутск. И им у виска пальцем крутят, говорят, слушай, там же холодно. Они говорят, слушай, я из Нарына, мне на эти, что, этим меня, чем меня пугать? Говорит, я как бы к этому привык, я это все знаю очень хорошо, поэтому я выбираю совершенно по другим параметрам, вот как вы справедливо говорите. Да, мы сейчас прервемся, друзья, на выпуск новостей. Обсуждаем мы в рамках программы об экономике и не только прошедший форум «Точки роста». Говорим о евразийской интеграции с точки зрения молодежи. С Кубатом Калывичем Рахимовым, бессменным нашим ведущим.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.